Продолжаем читать книгу «Исход». В 14 главе, в 22 стихе книги «Исход» это событие, описывающее ропотное состояние израильского народа после того, как вернулись соглядатые, разведчики, посланные в землю обетованную. За этим последовал бунт, об этом мы еще скажем в следующих наших беседах. Но вот там, перед тем, как изречь свое справедливое, но суровое наказание израильскому народу, обрекая его на 40-летнее странствование по пустыне, Господь произносит следующие слова. «Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже 10 раз, и не слушали гласа моего, не увидят земли, которую с клятвой обещал отцам их». Вот интересно, обратив внимание на эти слова, посмотреть, как бы сделать с точки зрения вот этих слов, как бы ретроспективный анализ всего пути шествования израильского народа до того, как они были обречены на 40-летнее странствование. Мы уже говорили, что до Синая израильский народ роптал. Мы как бы уже упомянули один раз, что точно так же он будет роптать и после Синая. Но если до Синая ропот был, но никаких последствий он за собой не повлек, то после Синая тот ропот, который был, всегда приводил к тому, что следовало наказание. Народ страдал. Возможно, как мы увидим дальше, от народа вообще бы ничего не осталось. Еще на горе Синая, потом и после Синая, дважды после Синая, Бог в гневе говорит о том, что Он уничтожит весь народ и оставит живых только Моисея, произведет от него новый народ. Но только ходатайство Моисея спасает народ от полного истребления. Но мы про это еще скажем. Но вот те явления, те события, которые произошли до Синая, они были ропотными по своей природе, но не получили никакого воздаяния. Но это не значит, что Бог забыл про этот ропот. Он помнит, и вот здесь он посчитал. Он долго терпел и ждал, когда народ обратится, но народ так и не обратился, хотя уже знал Бога и клялся ему в верности, но обратиться по-прежнему не хочет к Богу. И вот он подводит черту 10 раз, и после этого вот страшное изречение о 40-летнем странствовании. Так что же это за 10 раз? Где 10 раз израильский народ роптал на Бога? Это вот отчасти поможет нам проследить путь израильского народа до пустыни Фаран, откуда, собственно, и были посланы разведчики, соглядатые. Так вот, первое, ропот. Сразу после перехода через Черное море израильский народ возроптал вполне объективную причину, вполне разумно, как нам представляется, мы бы тоже так сделали, на то, что у него нет воды, они пришли на некую воду, но вода оказалась горькая, это мера, вода горькая, пить ее невозможно, они терпели какое-то время, пришли, и вдруг пить воду невозможно, и они возроптали на Бога и на Моисея, Моисей бросил дерево, воду, вода стала пригодна для питья, люди успокоились. Потом мы естественным, также естественным образом, и также естественно мы бы сделали, несмотря на все наше христианство, через какое-то время не стали роптать на то, что у них нет еды. Они хотят есть. Запасы кончились, они хотят есть. И вот в ответ на это ропот об еде, Бог посылает им манну. Но перед тем, как послать манну, он делает определенные предупреждения о том, что с этой манной делать можно, а чего с этой манной делать категорически нельзя. Не потому, что она там какая-то особого качества, а потому что, сделав это, люди продемонстрируют свое недоверие Богу, свое непослушание Богу. Ну вот так оно приблизительно и получилось. И третий ропот – это когда манна все-таки выпала, а люди набрали с запасом, надеясь это сохранить. Ну вот она лежит, еда под ногами, надо ее набрать, набрать ее надо. Потому что иначе, кто его знает, завтра выпадет или нет она. И вот они набрали, и это было недоверие Богу, это было возмущение против Бога, и вся манна, которую набрали люди, она испортилась, она не сохранилась, как он и говорил, и надо было каждый день собирать эту милость Божью, вкушать. То есть урок простой, надо надеяться на милость Божию каждый день. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. Следующий ропот, четвертый, это когда они вышли собирать в субботу, хотя их предупреждали, что ничего не выпадет, а манна, которая будет набрана в пятницу, она должна сохраниться, а в субботу лучше не выходить. Но многие вышли, надеясь собирать свежую манну, но она не выпала. Это был четвертый ропот. Пятый, мы хорошо помним, это желание есть мясо, и Бог дал им мясо, послал им до сытости этих мяс, они вкушали столько, сколько хотели, и никакого наказания за это не последовало. А шестое, это они пришли в область, где воды нет, возможно, это как связано с перенасыщением перепелами пространственно, и причинно-следственно, но они пришли, воды нет, они опять стали роптать, хочется пить, воды нет, и в местечке Масса и Мерива Моисей извел им воду из камня. Вот это те шесть ропотных движений, ропотных действий израильского народа, которые с ним случились, или которые он позволил себе до Синая. Как мы уже говорили, никаких прещений за это не было. Самое большое искушение, самое большое восстание против Бога, это произошло на самом Синае, когда они сделали золотого тельца, и пришлось, вот все события мы эти подробно обсуждали, это седьмое ропот. Ну и осталось совсем немного. Это коротенький путь от Синая до пустыни Фаран. В местечке Тавера за ропот, какой мы не знаем, какой там у них был ропот, не говорится подробно, воды у них не было или еще что-то. Они возроптали, и, как сказано, огонь начал пожирать их жилище. Местечко названо Тавера именно по случаю этого огня. Девятый ропот – это опять-таки перепела, которой опять захотелось мяса, опять захотелось вкусностей, разных приправ. И Бог даровал им перепелов, они напали в великом количестве со всех сторон стана, достаточно большой плотности, не просто там одна перепелочка на один квадратный метр, это было очень насыщенное количество, все-таки людей накормить надо, их много. И вот, но в отличие от первого случая с перепелами, за эти перепела человеку пришлось получить возмездие. как только они начали поедать это мясо, началось поражение, очень много людей умерли во время этого поражения. Местечко было названо Кеброт-Гатаава. Гробы прихоти, ибо это прихоть, причем там подчеркивается, что на этот раз израильский народ сбили, как бы соблазнили пришельцы, которые были между ними. Они устали терпеть, они не воспринимали Бога своим, непонятно, что они там делали, эти пришельцы, раз они воспринимали, не воспринимали Бога Израиля своим Богом. Но вот они стали роптать, что им нужно мясо, и их поддержал весь израильский народ, и случилось это искушение. Ну и последнее, десятое, это вот эпизод с разведчиками, когда разведчики вернулись и доложили о том, что там происходит, но им никто не их рассказом никто не вдохновился, сами же разведчики уничижили землю желанную, засвидетельствовали, что взять ее никаким образом невозможно, и возник бунт, много людей погибло, пострадало. Вот и тогда этот вот Бог изрекает свое слово, что 10 раз прошло, вы никак не хотите ничего в своей жизни исправлять. В сущности, состояние израильского народа – это ропот, это недействие израильтян, недействие израильского народа, это состояние израильского народа. Они в этом состоянии пребывают. Для них ропот не случайное какое-то действие, в котором они по немощи своей впали. Для них ропот – состояние души. Они ропотом живут, они в ропоте живут. Они постоянно недовольны всем. Они всегда недовольны своим Богом. Господь, описывая это состояние израильского народа, именно состояние, Он говорит о жестоковыйности, то есть люди никак не хотят покориться Богу, непокорность, как пророк Иеремия или Господь устами пророка Иеремии говорит: «Придите ко мне, обратитесь ко мне, и я исцелю вашу непокорность». Вот это состояние души как постоянного богопротивления, как неспособность, тотальная, глубочайшая неспособность к послушанию. Когда человек в принципе не готов ни верить Богу, ни слушать Бога, ни любить Бога, ему это совершенно ничего не нужно. Как же, ну вот с нашей точки зрения, мы же вначале говорили, что это состояние вполне нам понятно и знакомо. Ну нет воды, что же делать-то теперь? Умирать что ли от жажды? Или еды нету, вот ты кушать хочешь? Предполагаются два образа действия. Священное Писание предполагается два образа действия. Оба этих действия вполне законны, вполне допустимы, вполне оправданы. Ни за одно из этих действий Бог не судит. Но их предполагается только два. Первое действие, когда человек, если он чувствует, что он голоден, а еды нет, или он не может жить, нет ночлега, еще что-то, человек может Бога попросить об этом. И когда он попросит с верой, и просить не просто попросить: «Господи, дай», а просить до тех пор, пока не даст. Потому что этим долготерпением в молитве он свидетельствует, что он безусловно верит, что Бог даст. Он знает, что Бог отказать не может, надо обязательно просить, и Бог даст, хотя порой медлит исполнить просьбу, но мне же все равно некому больше обратиться, я буду просить Бога о тех дарах, благодеяниях и щедростях, в которых я нуждаюсь. Это первый способ вот выхода из любой сложной тупиковый, запутанный, или какой-то ситуации, где человек объективно лишен каких-то необходимых средств, возможностей к существованию. Он может просто помолиться Богу. Но еще раз повторю, вот, точнее подчеркну этот момент, помолиться Богу не условно, как бы вот, ну помолюсь, может он поможет. Но если не поможет, буду искать другие способы. Это не поможет. А человек должен помолиться Богу, потому что он знает, что это единственный источник жизни, единственный источник пищи. Надо молиться, пока не даст. Надо упрашивать, уговаривать, уговаривать, уговаривать. Этим мы показываем и показываем свою веру, и возрастаем в этой вере, научаясь понимать, научаясь чувствовать, что источником жизни и источником всякого блага для нас является Бог. А второй способ, который тоже законный, который тоже может человек применять, это терпение. Человек может видеть, что нету никаких возможностей жить. Он говорит, ну, Бог знает мою нужду, мое дело терпеть. Когда Бог сочтет нужным, возможным, Он, несомненно, мне поможет, и все потребное Он мне подаст. Вот то, что так можно действовать, ну, мы знаем из образов праведников Ветхого Завета, но особенно яркий образ – это образ самого Христа, когда Он пошел в пустыню и взалкал. Он мог помолиться, чтобы Господь дал Ему хлеба, но Он предпочел терпеть, понимая, что Господь сам все знает и видит, и когда нужно, Он ему поможет. Это называется упование. И молитва пронизана верой, и терпение пронизано упованием. Это вот два законных, два приемлемых для человека образа действия. Оба они исключают ропот. Если человек терпит, это его добровольная решимость терпеть в ожидании, когда Бог сам решит его судьбу. Если он не в состоянии терпеть, он молится, зная, что Господь не презрит его молитвы в трудный час, а каким-то, тем более, о хлебе насущном. Но человек делает вид, что он терпит и ропщет. Ну что, Бог не видит, что я терплю? Что он не видит, что мне трудно. Ну что такое, сколько можно терпеть вообще? Когда, наконец, он соблаговолит явиться мне на помощь? Он же не понимает, что мне тяжело. Вот это хождение и бурчание вместо молитвенного обращения и вместо безропотного терпения, оно является действием, состоянием, в котором мы пребываем, по крайней мере, значительную часть своей жизни. Мы должны были бы выбрать один из этих способов, и как христиане для нас, скажем, оба способа приемлемы, и трудно сказать, какой из них лучше, какой из них качественнее. Священное Писание предписывает оба. Святые отцы чаще пользовались вторым, но и первым никогда не гнушались. Например, эпизод из жития Сергия Радонежского, там, когда был основан монастырь, надо было ходить на речку. Кто был в Троице Сергию Лавру, например, представляет, куда надо было на речку ходить. То есть, ну, не сильно далеко, там, ну, метров, может, 500, 600. Ну, то есть, вполне приемлемый способ. Но братья в ту пору, еще при преподобном Сергии, они разленились это делать. И они стали саботировать. Не хотим, нам тяжело. Ну, воды надо много, воду надо таскать ведрами. Очень неудобно. И вот этот ропот, чтобы его пресечь, ибо он был по существу своим ропотом, чтобы его пресечь, преподобный Сергий помолился, ударил посохом игуменским жезлом в землю, и там забил родник, где он до сего дня и струится. То есть сам он терпел, и сколько бы жизни ему было, он бы спокойно носил воду из этой речки. Он считал, что в этом ничего тяжелого нет. Но когда он увидел, что братья ропщут, то есть терпеть безропотно не могут, он помолился и сделал им то, чтобы родник был здесь, чтобы ручей был здесь, чтобы только они не роптали, ибо ропотное состояние – это самое тяжелое, что может быть с человеком. И хуже всего то, что мы в глубине души постоянно в этом ропоте лицемерим, потому что мы не можем, почему-то не хотим помолиться, если нам надо что-то, так помолись, и Бог тебе даст, но мы не хотим, пусть Он сам дает, Он же знает, но при этом и терпеть просто, раз не можем помолиться, тоже не хотим. Мы не хотим ни одного, именно не хотим, сознательно не хотим ни одно из благословенных состояний. Мы не хотим молиться и не хотим терпеть. Мы как бы терпим, но ропщим. А молиться ни за что не будем. Бог знает, что мне надо, Он сам даст. Но я на Него ропщу, потому что мне тяжело. И вот это состояние, оно отталкивает человека от Бога, потому что здесь нет ни веры, ни любви. Человек живет ропотом, показывает именно не ропот как случайная немощь человека, а ропот как состояние души. Апостол Павел вспоминает про этот эпизод в послании к евреям и говорит, что вот вы, обращаясь к нам, христианам, не ожесточите сердец ваших, как ваши далекие предки в пустыне против воли Святаго Духа. Вот. Ни в коем случае не ожесточайте своего сердца. Не делайтесь жестоковыйными, не делайтесь непокорными. Вы должны именно всячески показывать и жить верой, а не ропотом. Ропот представляется противным вере. Это даже глубже, это не желание, не сомнение в вере. Вот человек не знает, даст Бог или не даст, а это нежелание веры, нежелание жить по вере вообще. Желание, чтобы все было гарантировано и регламентировано. Богу надо, пусть сдаст. Не надо, так и не надо, я сам это сделаю. Вот в сущности, что лежит в основе ропота. Но почему я должен ходить и клянчить? Почему я должен терпеть, если я могу это сделать сам? Вот этот постоянная напряженность непокорного, бунтующего сердца перед Богом. Человек не хочет довериться Богу. Он не хочет прибыть в вере к Богу, в Бога, как к состоянию жизни. Он живет ропотом, как состояние. Ему он выбирает не веру, а ропот, недовольство. Он формально признает, что Бог есть умом, но его жизнь недовольна тем, что разум вынужден считаться с тем, что Бог есть. Его сердце не принимает Бога, отсюда возникает ропот. В этом смысле атеист даже лучше, потому что он не верит и не ропщет, он просто делает все своими руками и все. А вот этот двойственный, лицемерный человек, он как бы умом признает, что Бог есть, но злится на Него, а не верит в Него. Злится на то, что Бог не дает тому то, что ему необходимо, а сам не дает, а требует, чтобы человек либо терпел скудость, либо просил. Вот это состояние терпеть скудость или просить состояние скудости для человека гордого, для человека, ожесточившего свое сердце, оно для него неприемлемо. Он не хочет и не выбирает его. И именно ропот на самом деле караулит каждого человека, идущего на пути к Царству Божьему. Именно ропот, чтобы человек отрекся от гордыни и бунта и научился либо смиренно терпеть, склонив голову, ожидая милости, безропотно, либо также безропотно и терпеливо молился.